Всем привет! Это еженедельная программа «Трифекты», где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. И сегодня с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, здравствуйте!
Всем привет!
С нами также политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, приветствую!
Всех приветствую!
И я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Что будем обсуждать сегодня? Первая тема – это обстрел американской военной базы в Сирию. Узнаем, при чем здесь Иран и что в целом говорят в США и думают по этому поводу. А вторая такая крупная тема – это Флорида. Мы решили посмотреть, как изменилось и вообще какова политика Рона ДеСантиса, потенциального будущего президента США, ну или как минимум кандидата в президенты США за последние несколько лет. Мы обсудим его новую позицию по Украине, мы обсудим новый законопроект о борьбе с нелегальными мигрантами во Флориде, также обсудим новую редакцию законопроекта «Don't Say Gay Bill» и как он будет меняться сейчас в школах. Следующая тема, которую мы затронем сегодня, это закон штата Западная Вирджиния о запрете трансперсонам участвовать в спортивных соревнованиях команд не своего пола. Этот законопроект дошел до Верховного суда, и мы разберемся, поговорим о возможных последствиях этого законопроекта и рассмотрении его в суде. И под конец, если успеем, то обсудим конфликт юридического комитета Палаты представителей и прокурора Манхэттена относительно предъявления обвинения господину Трампу. Начнем с первой темы. Это обстрел американской военной базы в Сирии. Ян, расскажите, пожалуйста, что произошло, почему базу обстреляли и вообще при чем здесь Иран?
Да, спасибо. 23 марта американцы нанесли ряд ракетных ударов на территории Сирии. Предположительно, как они заявляют, по местам дислокации иранского корпуса стражей исламской революции, которые действуют на территории Сирии. Сам удар нанесли в отместку за бомбардировку с дрона одной из военных баз США на северо-востоке Сирии. Там они поддерживают местных курдов. И в результате вот этой бомбардировки пострадали двое частных подрядчиков Пентагона, один из которых погиб, и пятеро американских военнослужащих были ранены. Ну, во всяком случае, об этом Джо Байден, когда он встречался с канадским премьером Джастином Трюдо. Вот. И при этом он сказал, что США вроде как не хотят военного конфликта с Ираном, но отомстить, удар возмездия необходимо было нанести. Но при этом в тот же день по району, где располагаются три американские базы в Сирии, было выпущено около 10 ракет, и потом американские самолеты в ответ уже наносили удары. Ну, прошло несколько дней, вроде как ситуация немного поутихла, больше обстрелов не было. И реакция в Вашингтоне, ну, как обычно, республиканцы в Конгрессе, понятно, критикуют Байдена, назвав ответ слишком мягким. Тут отметились сенаторы Линдси Грэм и Том Коттон. В принципе, это понятно. Среди республиканцев очень много таких ястребов именно в отношении Ирана. Можно вспомнить того же бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, который уже, наверное, последние лет 10 настойчиво призывает вдарить по Ирану. Вот. Но, с другой стороны, как мне кажется, сейчас Байдену во внешней политике просто невозможно угодить республиканцам, потому что любая более мягкая политика, она будет вызывать вот такую критику со стороны ястребов, что США действуют недостаточно решительно, вот, а любая жесткая политика, она будет вызывать уже критику со стороны такого изоляционистского крыла республиканцев. Это мы видим на примере Украины. Поэтому Байден тут республиканцам точно угодить не сможет.
Спасибо, Ян. Игорь, подскажите, пожалуйста, насколько актуальна, насколько масштабна эта тема была внутри США, вот такой взгляд изнутри, насколько часто ее обсуждали на этой неделе?
Не, безусловно, она была актуальной, потому что, насколько я понимаю, это первый случай за долгое время, когда в результате обстрелов кто-то пострадал, потому что обстрелы были и до этого, но, как правило, это не заканчивалось там смертями, ранениями и так далее. Поэтому ее достаточно активно обсуждали. И я здесь с Яном абсолютно согласен, что, ну, действительно, республиканцам в этом плане Байден никак угодить не может, потому что, напомню, да, мы говорили про вот этот вот шар, который летал китайский, и Байдена, значит, Байдену предъявляли претензию, что он слишком мягко реагировал и не сбил его сразу и так далее. Как бы в данном случае вроде как и ответ был, и всякое такое, и вот, да, тот же Линдси Грэм, то есть мы на прошлой передаче о нем говорили, сенатор после столкновения российского самолета с американским дроном в Черном море сказал, а давайте будем сбивать российские самолеты. Здесь он тоже сказал, что нужно действовать очень активно и, так сказать, нечего стесняться, обязательно, так сказать, Кузькину мать нужно показать. Но еще вот эта ситуация, хорошая иллюстрация, опять же, тому, о чем мы уже говорили, да, это такому раздраю внутри самих республиканцев. То есть, если, например, тот же Коттон или Линдси Грэм, они говорили о том, что как бы вот слабость Байдена, она спровоцировала это все, если бы Байден вовремя отвечал там жестко, то ничего бы не было, то, например, Мэтт Гаетс, это член Палаты представителей, один из там, наверное, ярчайших представителей, то, что называется мага республиканцев, он сказал наоборот, что типа делать нам нечего в Сирии, надо выводить оттуда войска, или же там нужно честно посмотреть в глаза матерям и сказать о том, что там ваши дети умрут за Сирию. Вот, поэтому в целом такая, несмотря на то, что произошло это где-то далеко, обсуждалось достаточно активно, плюс еще тут подмешалась даже и российская тема, потому что в рамках вот брифингов, которые проводились, и военные отвечали на вопросы журналистов, выяснилось, что в марте чуть ли не каждый день над американскими базами летали военные российские самолеты. И то есть это тоже немножко подлило масло в огонь, потому что, ну как так, вот российские самолеты летают над американскими базами. Вот, ну, посмотрим, как будет. Действительно, вроде сейчас все утихло, но периодически это вспыхивает. Посмотрим, что будет.
Спасибо, Игорь. Говоря о внешней политике республиканцев, нельзя вспомнить недавнее новое высказывание Рон де Сантиса. Он немного поменял свою позицию по Украине. Игорь, расскажите, пожалуйста, какая актуальная позиция у потенциального кандидата в президенты Рона де Сантиса по Украине сегодня?
Да, Павел, спасибо. Я бы единственное сказал, что он не то, чтобы немного поменял, он реально на 180 градусов поменял, потому что мы рассказывали как раз в прошлом выпуске о том, что Де Сантис, он сказал, типа, это территориальный конфликт, США там делать нечего, и мы как раз говорили о том, что вот такие маститые республиканцы, они попеняли, что, ну, как бы Сантос, там, Де Сантис, непонятно, почему он так сказал, как бы потому что для нас это важно и так далее. Ну, и, в общем, мы не знаем, то ли из-за их реакции, то ли из-за каких-то опросов, которые показали, что выгоднее поддерживать Украину внутри США. Но он действительно на 180 градусов развернулся. Он дал еще одно интервью на Fox, только в другой программе, другому человеку, и он сказал, что, ну, его вот это заявление про то, что это территориальный спор, неправильно поняли. Он сказал о том, что очевидно, что Россия незаконно вторглась в Украину, и очевидно, что это неправильно. Более того, он назвал Путина военным преступником. Тут непонятно, это совпало по времени с выдачей ордера на арест Путина Международным уголовным судом, поэтому, возможно, это он так отрефлексировал именно выдачу ордера. Может быть, без ордера он бы не стал этого говорить, но тем не менее, что сказано, то сказано. Он напрямую назвал Путина военным преступником. И по поводу территориального спора, вот самой фразы про территориальный спор, он объяснил, что он имел в виду, он сказал, что мы знаем, что Россия захватила территории на востоке Украины, где проживает большое количество русскоязычных, а Россия сделала это неправильно, несправедливо, но как бы что есть, то есть. То есть он имел в виду, что типа я вот просто констатировал факт. При этом он сразу сказал, что по поводу объяснений России, для чего это было сделано, то есть, ну, он это назвал нонсенсом, чушью, и что в это сложно поверить. Но немножко он, тем не менее, как это... проработал все-таки в направлении ограничения поддержки Украины, но там было совсем чуть-чуть. Он сказал, что он не думает, что поддержку нужно увеличивать. Ну, то есть это хороший знак, потому что хотя бы не уменьшать это уже хорошо. Вот однозначно он сказал, что он не видит смысла, чтобы американские войска присутствовали в Украине и вмешивались в этот военный конфликт, в эту войну. Это он подтвердил, это и была его позиция, она такой и осталась. И, наконец, уже там в самом конце он сказал, что ну вот если бы я мог так, чтобы по щелчку пальцев что-то произошло, я бы, конечно, сделал так, чтобы все территории, которые были оккупированы Россией, вернулись к Украине немедленно.
Спасибо, Игорь. От себя добавлю, что мне кажется, что все-таки команда ДеСантиса посмотрела социологические опросы и, более того, посмотрела на то, какое общественное давление было оказано на его команду и на него в целом. Ян, скажите, пожалуйста, как вам кажется, почему поменялась настолько радикальная позиция ДеСантиса и какие возможные последствия у этого для его будущей избирательной кампании?
Я думаю, сыграла роль вот эта критика, которая на прошлой неделе была со стороны многих республиканцев, и Пенса, и Марко Рубио. То есть это же все равно они остаются мейнстримом, по крайней мере, в плане такого внешнеполитического курса республиканской партии. Вот, и, наверное, он все-таки как-то к ним прислушался, возможно, в том числе и в качестве какой-то попытки их перетянуть на свою сторону в возможном противостоянии с Трампом, потому что Трамп, ну, как сказать, вот такой антиукраинским спичем, он как бы этих республиканцев, ястребов от себя довольно сильно отталкивает. Может быть, ДеСантис как раз пытается таким более промежуточным кандидатом выставить себя, то есть не полностью уйти в ястребы, но и голубем полностью не быть чем-то посередине.
Спасибо, Ян. Мне кажется, что ДеСантис — это такой хороший пример политика, который умеет менять свое публичное мнение под общественным давлением. Мне кажется, что вот в конкурентных демократиях такое важное на самом деле свойство, потому что, ну, если мы посмотрим на его антипода Дональда Трампа, мы видим, что бы ни случилось, Дональд Трамп по-прежнему заявляет, что выборы 2020 года были украдены, у него украли победу, ну, вот это все, что мы обсуждаем из эфира в эфир. Если же мы посмотрим на ДеСантиса, то сейчас мы видим, что, во-первых, он публично становится более таким федеральным политиком, несмотря на то, что он, скажем так, засветился еще во время пандемии 2020 года своими там популярными или непопулярными решениями во Флориде, сейчас он впервые начинает себя ощущать как политик такого федерального масштаба, как политик, который может претендовать на президентское кресло. И поэтому ему надо воспринимать и то, что он говорит, и, как бы, скажем так, тот политический контент, который он воспроизводит, с учетом того, что, возможно, ему придется как минимум встречаться на международных организациях с теми самыми политиками, про которых он высказывается сегодня, и принимать порой непопулярные решения, потому что, ну, американский президент все-таки должен смотреть не только с позиции своей собственной партии, но и с позиции всех граждан США, поэтому придется идти на компромиссы. Плюс я согласен с Яном, что, как мне кажется, ДеСантис сейчас хочет пройти между таким максимально идеологизированным типом политика, как Трамп, и, скажем так, таким максимально нейтральным. То есть его задача сейчас посмотреть, как в целом на него реагируют и фокус-группы, и вообще целевая аудитория, вообще в целом избиратели. Поэтому мне кажется, что ДеСантис — это такой хороший пример политика, который посмотрел критику, послушал, что говорит в целом общественность, посмотрел социологические замеры и для себя сделал вывод, что ему как политику выгоднее. А мне, вот, ну, это лично моя позиция, кажется, что политика – это все-таки такая больше функция, чем, знаете, там, кумир или какой-то идеолог, за которым надо как за лидером куда-то идти. А задача политика и вообще политики в целом – делать нашу жизнь лучше, там, решать проблемы, которые стоят перед обществом, как локальным, так и глобальным. И мне кажется, что ДеСантис, вот если сравнивать на фоне Трампа, он сейчас выглядит как такой, ну, более классический республиканец, который может менять свое мнение. Мне кажется, что в конкурентах, демократиях это скорее хорошее свойство, такой хороший параметр, который ДеСантиса скорее красит, чем наоборот. Вот. Если же мы посмотрим на Трампа, то, напоминаю цитату, политик сказал, что будет избираться в любом случае, даже если его не поддержит собственная партия. То есть мы здесь видим разные ценности. Одному важно, что думает его электорат, а второму важно, что он думает сам о себе. Ну, давайте плавно передвинемся к следующей теме. Это новый законопроект о борьбе с нелегальными мигрантами во Флориде. Вот, Яна, расскажите, пожалуйста, что за законопроект и какие у него возможные там потенциальные последствия?
Да, в середине марта Верхнюю палату Законодательного собрания Флориды внесли законопроект, который призван бороться с нелегальными мигрантами. И я тут оговорюсь, что губернатор Флориды ДеСантис его очень активно поддерживает. Но прежде всего, он вводит уголовное наказание для всех, кто перевозит нелегальных мигрантов. При этом язык законопроекта такой максимально обтекаемый, то есть статью уголовную могут потенциально получить даже за банальный подвоз, там, не знаю, друга знакомого или там на такси даже. Или если человек приютит нелегального мигранта у себя дома на временной или постоянной основе, то есть, опять же, от приглашения в гости там, до сдачи в аренду. Для работодателей найм нелегальных мигрантов обернется штрафами, а для самих мигрантов – уголовным преследованием. Кроме того, законопроект требует от врачей в медицинских учреждениях подтверждать миграционный статус человека перед оказанием медицинских услуг. И любые документы, например, водительские права, которые выдаются другими штатами мигрантам, не будут признаваться на территории штата. Вот. Я напомню, что всего по некоторым оценкам в штате проживает около 770 тысяч нелегальных мигрантов, или, ну, если в процентах, это примерно 4% населения штатов. Вот, а всего же в США живут порядка 11 миллионов нелегальных мигрантов. Понятно, что оценки очень приблизительные, так как считать не очень просто. Это около, тоже около 3-4% населения. И при этом, на самом деле, большинство из них ведут вполне полноценную жизнь, работают, заводят детей, снимают, покупают жилье. В 19 штатах вот могут получить, допустим, водительские права. И есть довольно много мифов о миграции в США, и согласно одному из них, мигранты, и особенно нелегальные, являются такой обузой для системы социального обеспечения. В свое время администрация Трампа, руководствуясь вот этим утверждением, объявила, что все мигранты, за исключением беженцев или людей, получивших убежище, если они хоть раз пользовались любой социалкой, будь то продуктовые талоны, там, жилищные субсидии или медстраховка, то они не смогут получить легальный статус. При Байдене, насколько я помню, уже отменили это правило. И поскольку любые социальные программы финансируются из бюджета, то вроде как логично предположить, что мигранты налогов не платят. Но это не совсем так. Мигранты, которые находятся в США легально, платят те же налоги, что и остальные американцы. Вот с нелегальными мигрантами там ситуация сложнее, но тоже нельзя сказать, что это прям такие безбилетники на социалке. По некоторым оценкам экономистов, примерно половина нелегальных мигрантов США платят подоходные налоги самостоятельно или с помощью специалистов, заполняя налоговые декларации. Вот в 2015 году Федеральная налоговая служба сообщила, что получила около 4,5 миллионов деклараций от работников, у которых нет номера социального страхования. А поскольку этот номер есть только у граждан, то как бы можно предположить, что их подали нелегальные мигранты. В деньгах это где-то около 23,5 миллиарда, то есть сумма довольно внушительная. Ну, логичный вопрос, зачем нелегалам платить налоги, если они не могут по закону получать большинство социальных программ, особенно федеральных, в некоторых штатах, они могут претендовать. Вот. Ну, многие из них просто надеются, что это позволит им получить гражданство, когда будет проведена миграционная реформа. И действительно, когда при Обаме была создана программа DACA, это такая программа для детей нелегальных мигрантов, которые, скажем так, в несознательном возрасте были ввезены в США вместе с родителями, и им дали возможность натурализироваться, точнее, не натурализироваться, получить вид на жительство. Вот. Тогда одним из главных требований для получения вида на жительство было как раз наличие налоговой декларации. И мигранты, которые получают зарплату в виде чеков, а не наличных, тоже делают налоговое отчисление зарплаты. Налоговая им позволяет заводить ИНН, из которых каждый год поступает около 9 миллиардов долларов. И они платят в фонды социальных программ, вроде медстраховки Medicare, вроде пенсии Social Security, хотя сами они не могут ими пользоваться. И только вот фонд социального страхования ежегодно выплачивается 13 миллиардов долларов именно вот нелегальных мигрантов. Ну и помимо федеральных налогов, мигранты финансируют и местные бюджеты в виде прямых и косвенных налогов. Например, налога с продажи, там, акцизов, налогов на недвижимость. И всего штаты и местные власти получают примерно 11,7 миллиардов долларов в виде налогов нелегальных мигрантов. Так что я вот как бы хотел прояснить, что есть такой миф, что как бы вот нелегалы приезжают, всем пользуются, ни за что не платят. Хотя на самом деле получается иначе, они мало чем пользуются, но очень много за что платят.
Спасибо, Ян. Игорь, подскажите, пожалуйста, как вам эти юридические новеллы вот с точки зрения именно юриста?
Ну, здесь как получается, что каждый штат, он вправе сам выбирать, каким образом он будет взаимодействовать с нелегалами, да, можно их там абсолютно не замечать, можно ставить им какие-то препоны и всякое такое. То есть здесь с точки зрения того, что вот это расширяется ответственность за помощь нелегалам, да, ну, для меня звучит странно, и как бы это потенциальная опасность, потому что реально получается, что, ну, а как ты будешь проверять? Вот ты водитель Убера, и к тебе садится пассажир, да, ты у него будешь просить там, а на каком основании вы тут находитесь, а покажите там документы и так далее. Потому что вот Ян правильно сказал, что нелегальные иммигранты, они, ну, как бы не то, что, конечно, так вот прямо свободно живут, но это и не Россия, где там условно человек, особенно другой национальности, будет ходить там, обходить милиционеров и там всякие официальные учреждения. Совсем нет. Почему? Потому что в США все-таки общество, оно такое, оно основано на доверии больше. Поэтому вот такого, что там, а покажи документ, там, а обязательно, чтобы это был синей печатью, а у вас там срок справки закончился, вам нужна новая справка, и вот что-то такого, его достаточно мало. При этом в некоторых случаях решения принимаются сознательно. Например, школы, во всяком случае, я могу про Вирджинию говорить, да, в Вирджинии школы, они не спрашивают, когда приходишь регистрировать ребенка в школу, то у тебя не спрашивают, на каком основании вы находитесь, а вы легальный, нелегальный, как бы почему? Потому что общество заинтересовано в том, чтобы дети, в том числе нелегальных мигрантов, во-первых, они были под присмотром в школе, да, и не были там дома, там, не знаю, там пожар не устроили, что-то такое не сделали, во-вторых, чтобы они вливались в общество, да, и становились как бы нормальными членами общества в том плане, что понимая его, значит, какие-то культурные особенности, какие-то требования к членам общества и так далее. То есть ассимилировались, вот, правильное слово, ассимилировались. И поэтому здесь, вот мне кажется, что любые действия, которые этому мешают, вот этой ассимиляции, ну, как бы, опять же, какая цель, я не знаю. Просто мы видим, что сейчас очень много, и мы сегодня об этом будем говорить, республиканцев волнуют какие-то вопросы, которые на самом деле, они, ну, мне кажется, достаточно раздутыми, да, и вот та статистика, которую Ян привел, мне кажется, она достаточно хорошо показывает, что вопрос-то раздут. Понятное дело, что увеличение нелегальной миграции есть, это факт, да, действительно, но в общей массе и расходов США, и количество людей, которые проживают в США, это просто такой достаточно маленький процент, что так активно на него реагировать, и тем более вводить какую-то уголовную ответственность за, возможно, случайные действия, но мне кажется, это чересчур.
Но при этом я бы еще отметил, что вообще сама практика такой проверки документов для США, она, ну, не очень типичная. То есть это не Россия, где, допустим, полиция подходит к вам и просит паспорт показать. То есть для Америки все же это как бы... Ну вот на дорогах, да, могут у вас права спросить, но опять же, вот в некоторых штатах мигрантам дают права водительские. Вот, поэтому сама такая практика подтверждения регулярного своего статуса миграционного, статуса своей личности, она для США все же не очень типична, потому что внутренних паспортов в стране нет.
Да, но здесь я дополню, что вот по поводу прав, действительно, если получать права, опять же, вот Вирджиния не относится к тем штатам, где при прочих равных так свободно дают права, поэтому, например, при получении прав, если ты не гражданин, то тебе нужно подтвердить легальность нахождения. Там вот, да, там у тебя спросят, пожалуйста, покажите, докажите, что вы здесь легально находитесь, при этом... я, получается, что там первые права получал почти 7 лет назад, и я смотрю за изменением вот этой вот структуры, потому что раньше просили просто показать, когда вот у меня была студенческая виза, например, я просто показывал там визу и там форму специальную для студенческой визы, а спустя какое-то время они уже не только просили показать, они еще брали паузу для того, чтобы проверить, а правильно ли действительно у тебя настоящая эта справка. То есть реально вот идет такое усиление, как сказать, ну это не борьбы, внимательности или как-то так, потому что для штатов, конечно, это очень нехарактерно, потому что действительно, ну я могу сказать, что за почти 7 лет на дороге меня остановили один раз. И я был виноват. Я превысил скорость, мой косяк. Вот, и как бы так, вот просто чтобы стоят полицейские там и останавливают всех подряд, чтобы там вдохнуть воздух, а может быть там как какие-нибудь испарения алкоголя или что-то такое, такого нету. Документы не проверяют. И совершенно, значит, здесь можно... спокойно, спокойно жить без документов. И, кстати, последнее еще скажу, что для получения номера социальной страховки тоже необходимо доказывать, что ты легально находишься в стране. Поэтому, опять же, да, вот как Ян сказал, что подают декларации без номера социального страхования, потому что, ну, если ты нелегально находишься, то ты не можешь это доказать, ты не получишь этот номер социального страхования.
Я предлагаю посмотреть на этот вопрос немножко с другой стороны. Вот я посмотрел статистику, только на прошлой неделе в той же самой Флориде погибло, по-моему, 4 нелегальных мигранта. Они не то что были нелегальны, они еще нелегально пользовались в поезде, в одном из вагонов переезжали. И вот, собственно, вопрос, вот когда люди погибают именно в такой ситуации, кто за это ответственный, кто будет им помогать, более того, кто будет их хоронить. Я посмотрел статистику за прошлый год, сколько в целом погибло людей, которые, ну, нелегально приехали там во Флориду, и опять же этими же самыми поездами погибло. 55 человек, ну или там 58 человек, то есть почти 60 человек погибло. Опять же, кто будет заниматься ассимиляцией этих людей? Как их будут учитывать? Как они будут вообще в целом учитываться? Кто будет заниматься их документацией? Следующая тема, которая, опять же, вот если оценивать республиканский дискурс, почему республиканцы в целом негативно, критически относятся к такой миграции? Есть первый показатель, это качественный. То есть республиканцы выступают за то, чтобы была качественная миграция в Соединенные Штаты Америки. То есть люди, которые получили визу, инженеры, не знаю, там художники, спортсмены, группа Little Big, ну вот условно. То есть они считают, что качественная миграция должна быть лучше, чем количественная миграция. Второе, то, что мигранты, которые попали нелегально, это изначально мигранты, которые не прошли проверки. То есть они не прошли факт-чек на судимости, они не прошли факт-чек на то, связаны ли они условно с какой-нибудь группировкой, если мы говорим про Мексику и там связи с Мексикой. Либо, например, огромный поток, который идет не только там с какой-нибудь Кубы, но еще вообще со всей Латинской Америки и проходит через Мексику и заходит в США. То есть у республиканцев критика нацелена не столько на то, что давайте вот люди к нам приехали, а мы страна изначально построена мигрантами, потому что США строили, по сути, сами мигранты. Давайте не будем их пускать. Нет, республиканцы смотрят на это совершенно иначе. Первое, это человеческий фактор. То есть они хотят, чтобы, извините, группа с качественным материалом приезжала в страну. То есть образованные, с хорошим, ну, хорошее образование и, возможно, с доходами. Второе, это чтобы минимизировать проблему границ и минимизировать именно криминалитет, чтобы он меньше попадал в страну. Третье, это банально вообще безопасность самих нелегальных мигрантов, потому что нелегальному мигранту там в первые несколько месяцев своего посещения США, особенно если у него нет больших денег, а нелегальные мигранты чаще всего это люди с небольшими деньгами, то есть люди, которые бегут, скорее всего, от своих там авторитарных, тоталитарных государств в силу преследования или в силу невозможности заработать денег, элементарно прокормить себя, свою семью. И они приезжают с небольшой суммой денег, и банально, если с ними что-то случится, то, во-первых, им сложно получить помощь, если это не штат Калифорния, потому что в Калифорнии очень много НКО, НПО, неправительственных организаций, которые предоставляют такую помощь. Но если это какой-нибудь красный штат или, там, например, тот же самый Техас, в разы сложнее. И тут еще вопросы вот именно тоже, ну, скажем, такого человеколюбия. То есть, окей, да, они приезжают, мы понимаем их ситуацию, но вопрос, а кто, как мы сможем им сейчас помочь, если у нас не стоит такой цели изначально. То есть они уже в условиях тяжелых. И как человек, который в свое время прожил почти 2 месяца на Кубе и общался вот как раз с мигрантами, которые буквально планировали отправиться во Флориду и переплыть, собственно, в Соединенные Штаты, ну, попасть в Соединенные Штаты Америки, эти люди тоже понимают, на что они идут. Они понимают, что они будут нелегалами, они понимают, что у них чаще всего нет английского языка, то есть у них нет возможности элементарно там попросить о помощи. И здесь есть тоже вот этот факт, что надо понимать, что люди, которые становятся нелегальными мигрантами, они делятся на два глобальных типа. те, которые бегут от своих правительств, скажем так, и те, которые бегут за мечтой, как чаще всего это делают кубинцы, вот, ну, по моему, опять же, опыту, по моему общению. Поэтому республиканцы, если так подытожить, они не то, чтобы прям вот ненавидят нелегальных мигрантов, но у них, скажем так, есть свои issues, есть свои темы, которые они хотят отстоять, они считают, что это правильно. Это другая система ценностей. То есть на нее, мне кажется, наверное, правильнее смотреть именно так. Вопрос в том, как бы устраивает она кого-то или нет. Но опять же, еще, насколько я помню, главная критика республиканцев того же самого Обамы – это за то, что он, по-моему, как раз ну, натурализировал либо легализовал этих самых дримеров, то есть людей, которые приехали, по-моему, там уже ну, родились на территории Соединенных Штатов, если не путаю, их дети родились. Вот, то есть тоже главная претензия, то есть на каком основании и почему. Вот, но как бы если вам, коллеги, нечего добавить или, там, возможно, возразить мне, я тогда… Ага, давайте.
Я просто про дримеров немножко скажу. Чтобы было понимание, там вопрос, если человек родился на территории США, все, он гражданин, неважно, он там родители нелегалы, легалы и так далее. А там был вопрос следующим, что, например, бежит пара, и у нее ребенку год, да, они нелегально попадают на территорию США, и этот ребенок, он не является гражданином, он родился на территории другой страны. И потом этому ребенку уже, он уже да, отнюдь не ребенок, ему 40 лет. Это реальный случай, там ему 40 лет, у него, значит, семья, у него дети. Он всю жизнь прожил, получается, с 40 лет, 39 он прожил в США. И тут выясняется, что родители въезжали как нелегальные иммигранты, и поэтому, собственно говоря, его депортируют. То есть это были реальные такие случаи до того, как Обама вот, легализовал как бы вот этих людей, они могли жить в стране легально.
Да, я тут добавлю только, что, ну, просто если вы как бы переживаете насчет того, что нелегальные мигранты умирают, вот, опасно передвигаясь на всяких товарных поездах, то криминализировать перевозку мигрантов, ну, вот такую упрощенную, скажем, на автомобиле, это как бы не самая логичная мера. Вот. Кроме того, в Кубе там же особенность такая, действует такое правило, что если вы до берега Флориды добрались, а вас не полиция береговая поймала, то вы уже легальный мигрант в США. То есть вы получаете убежище, там для кубинцев специально такое исключение сделано. Вот. Ну и кроме того, все же раньше миграция в США была куда более либеральная, то есть многие мигранты из Европы, там из Восточной, они приезжали, в принципе, на условиях-то вполне тех же, на которых сейчас жители Мексики, там, Центральной Америки приезжают. Вот. Ну и кроме того, я бы еще добавил, что да, конечно, это нечестно очень по отношению к тем, кто легально въезжает в Америку, потому что легально въехать в Америку зачастую очень тяжело, даже если вы квалифицированный специалист. В этом плане легальная миграция, да, это очень нечестно по отношению к этим людям.
Да, ну что касается Кубы, это как раз я и говорил про это, по-моему, правило первой поступи, первого шага, как так оно называется, как раз есть категория нелегальных мигрантов, которые ну, буквально едут за мечтой. То есть они понимают, что их ждут, у них есть такая возможность. У них очень простая возможность легализоваться. Но как раз если мы говорим про вторую группу, то это люди, которые бегут от проблемы, вопрос, ну, как их приютить, как их социализировать, более того, как их учитывать. Вот. А по поводу самого законопроекта, я честно скажу, в США же ну, есть действительно странные законопроекты, я бы дождался правоприменения, вот именно практики. Вот. Возможно, это такой российский юридический подход, но я бы посмотрел, как его будут применять, и более того, будут ли его, возможно, потом оспаривать в суде и говорить о том, что он не является конституционным или как минимум нарушает другие права и свободы человека. Вот. Поэтому здесь я думаю, что мы обязательно будем следить, если что-то поменяется, то расскажем об этом. Но давайте подойдем еще к новой редакции законопроекта Don't Say Gay Bill и того, как он будет применяться в школах и вообще как, возможно, поменяется образование в школах. Вот. Ян, расскажите, пожалуйста, об этом.
Да, вот мы много говорили о том, что ДеСантис, он позиционирует свой штат как такой оплот свободы, противостояние федеральному центру. Он очень много говорил об этом вот во время презентации своей новой книги. Вот, но интересно, какие действительно законопроекты и законы принимают во Флориде. Мы в одном из прошлых выпусков говорили о законопроекте, который требует, чтобы все блогеры, которые пишут о губернаторе, о генпрокуроре и вообще о членах законодательной исполнительной власти, они регистрировали в штате и ежемесячно отправляли отчеты о своих постах на эту тему и в том числе сообщали о своем финансировании. Там под угрозой штрафов, там, по-моему, уголовная статья не предусмотрена. Еще один законопроект, там предлагают упростить возможность судиться за клевету. Вот, в том числе там такой момент есть интересный, что если СМИ пишет со ссылкой на анонимный источник, то в суде это должно трактоваться так, что это клевета, потому что никак не подтверждена. Вот. Еще один законопроект требует регулярно проверять курсы университетские на предмет отсутствия в них искажения исторических событий. Знакомая формулировка. Ну и туда еще, понятно, добавили критическую расовую теорию, гендерные исследования, политику идентичности, но тоже не очень прописано вообще, что это такое. Вот. И тоже у нас будет следующая тема. В Флориде тоже планируют запретить участие трансперсон в спортивных командах, получать медицинские услуги по транспереходу для детей. А от университетов зачем-то требуют сообщать властям штата о всех студентах, которые сменили гендер за последние 5 лет и проходили ли они какие-то медицинские процедуры. Зачем нужно знать об этом властям штата, не очень понятно. Вот. Их очень еще волнует вопрос менструации почему-то. Один из законопроектов требует, чтобы все материалы о сексуальном образовании в школах согласовывались с властями штата. И, среди прочего, запрещает настойчиво школьницам обсуждать вопрос менструации до 6 класса. Вот. А при этом школьная ассоциация легкой атлетики штат, наоборот, просит у девушек-спортсменов подробную информацию о своих менструальных циклах. Опять же, зачем эта информация, непонятно. Ну и хотят еще ужесточить аборты, чтобы их нельзя было делать после 6 недель, сейчас там можно делать до 15 недель. Я просто напомню, что согласно одному из исследований, средний срок, когда женщина узнает о беременности, примерно 5,5 недель, то есть это вот почти на краю. И чем младше женщина обычно, тем позже она об этом узнает, и особенно если беременность нежелательная. Вот. Принялись еще за школьные учебники, сказали, что из 132 учебников по математике в штате в 54 нашли какую-то пропаганду критической расовой теории. Вот, и теперь все книги, которые находятся в школах, они должны проходить проверку специальных чиновников от образования на предмет соответствия всем требованиям и ценностям. И уже говорят, что начали закрываться библиотеки, опечатывать их до ревизии чиновников. Вот. И в прошлом году приняли как раз так называемый Don't Say Gay Bill, и по-русски это будет «Не говори о геях». Вот. Ну, это противники его так называют, потому что он запрещает любое обсуждение гендера и сексуальности в начальной школе. И изначально сторонники законопроекта, они говорили, что ну, это для начальной школы, нужно защитить неокрепшие умы малолетних школьников от такой вот гендерной индоктринации, не нужно им об этом, обо всем знать. Но на днях Департамент образования Флориды решил, что закон будет действовать на все классы школ, то есть не только на начальную, но и на среднюю, и на старшие классы школы. Вот. Вместо этого был принят еще законопроект, который позволяет учителям носить с собой огнестрельное оружие в школах. Кстати, похоже, по наполнению, как Don't Say Gay Bill, в Техасе также планируют принять. Ну и на самом деле доходит уже прям до курьезов, потому что недавно была новость, что в одной из школ Флориды ученики проходили искусство эпохи Возрождения, в том числе знаменитую статую Давида, работы Микеланджело, ну и как бы искусство Возрождения, там, понятно, обнаженная натура встречается. Ну и разгневанные родители пожаловались на то, что в школе пропагандируют порнографию, вот, и директор была вынуждена уволиться под давлением членов школьного совета. Но чтобы было понятно, США, как правило, членов таких окружных школьных советов выбирают на всеобщем голосовании, то есть это люди подотчетные электорату, вот, и они работают в координации с директорами школ. Ну и вот, как она говорит, ее вынудили уволить именно из-за жалоб родителей на пропаганду порнографии в виде статуи Дэвида.
Спасибо, Ян. Игорь, возможно, вы могли бы рассказать более подробно, как устроена вообще вот школа, именно и как устроена вот эта концепция, про которую рассказывал Ян, вообще эти разговоры о сексуальности, разговоры, возможно, о гендерах с молодым поколением, с школьниками и средней школы, там, старшей школы. Вот расскажите, возможно, вы знаете об этом.
Да, так сказать, практически на собственном опыте, но не на собственном, на опыте своего ребенка, который учится здесь. И, опять же, я могу говорить даже не за всю Вирджинию, да, эти вопросы, они регулируются на уровне округа, и я могу рассказать про округ Фэрфакс, как это регулируется здесь. Значит, есть предмет, который называется Family Education, и вот туда, соответственно, большое количество таких сложных вопросов, связанных и с взрослением ребенка, и с какими-то возможными там проблемами, связанными с отношением с противоположным полом или со своим полом, это все вкладывается туда. И вот у нас в Фэрфаксе, во всяком случае, очень интересная, как мне кажется, схема построения работы. То есть если вот мы говорим, да, вот этот вот Don't Say Gay Bill, он говорит о том, что а вот нельзя в школе вообще обсуждать ни что там, ни про гендеры, ни про геев, ни про что. Вот то в Фэрфаксе здесь наоборот. То есть вот этот курс Family Education, который повторяется каждый год. Но каждый год у него новое наполнение. Причем, если вы хотите узнать, о чем будут рассказывать, то, пожалуйста, вы можете пойти на сайт, так сказать, окружного РАНО, департамента публичных школ, и посмотреть, у них вся эта информация есть, а чему они в каждом классе учат детей на Family Education. А потом, значит, срабатывает следующая штука. Этот курс, это не курс, который там много-много там занятий и так далее, он на самом деле, ну, во всяком случае, сейчас вот у меня ребенок в средней школе, в elementary school, в начальной школе, он там был раз в год. Перед тем, как этот курс читают детям, родителям присылают форму специальную, и дальше дело обстоит следующим образом. Если родитель считает, что да, ребенку нужно это все знать, родитель ничего не делает, и ребенку просто там в назначенный день берут и отводят их и рассказывают какие-то вещи из этого семейного образования. Если родитель считает, что нет, моему ребенку еще рано знать какие-то вещи, да, там как происходит оплодотворение, там, или что там, чем отличается мальчик от девочки в 12-летнем возрасте и так далее, то тогда родитель просто заполняет эту форму и то, что называется opt-out, то есть просит школу: моего ребенка, пожалуйста, не учите этому. И в таком случае, просто когда весь класс идет на эту лекцию, ребенка, чьи родители не разрешили, отводят в библиотеку просто посидеть, почитать книжки, он это не слушает. То есть мне кажется, что это лучший подход, потому что сам родитель может понять. Еще вот так для понимания, на какие темы идут разговоры, то есть первые там первый, второй, третий класс очень много времени уделяется потенциальному возможному противодействию ребенком каким-то там как-то незаконным желаниям взрослых, сексуальным, да, то есть детей учат, что такое, как-то называется, appropriate touch, inappropriate touch, то есть как бы там, ну, такое, как-то сказать, правильное прикосновение, неправильное прикосновение, учат, что если что-то такое происходит, да, и ты себя чувствуешь дискомфортно, у тебя не может быть чувства вины, это не из-за тебя. То есть и даже делают такой специальный типа список, чтобы у ребенка был, что если что-то такое происходит, то есть с кем надо, говорят, что нужно поговорить обязательно со взрослым, и, соответственно, такой список взрослых, это там родители, учитель, полицейский, то есть обязательно об этом рассказать. И с точки зрения наполнения курса, то, по-моему, если я правильно помню, в четвертом классе начинаются уже занятия по этому курсу отдельные, то есть мальчики отдельно, девочки отдельно. Девочкам рассказывают как раз про менструацию, мальчикам рассказывают про эрекцию. В пятом классе уже рассказывают полностью, как происходит оплодотворение у человека, то есть и объясняют, как это что работает. Опять же, с учетом нашей там следующей темы про трансперсон, в восьмом классе уже ведется речь о том, что существуют трансперсоны, о том, что существуют однополые пары и однополая любовь. Ну, то есть, вот в Вирджинии, в округе Фэрфакс построено это так.
Спасибо, Игорь. Я сегодня буду, видимо, адвокатом дьявола и опять расскажу про республиканскую позицию, почему, что их не устраивает. Уж извините. Есть несколько аспектов. Первый аспект – это религиозные родители. То есть их в целом не устраивает о том, что про секс, про сексуализацию разговаривают в школах. Что кто-то может их детям объяснять о том, что есть однополые браки. Здесь можно выделить как, максимально религиозных людей, которые в целом не признают эти браки, так и культурно-религиозных людей, и семьи, которые не хотят, чтобы было обсуждение и дискуссия на эту тему. Второй пласт республиканцев, второй пласт, правых, скажем так, в широком смысле, считают, что такие разговоры, вот как вы, Игорь, перечислили несколько тем, которые там в 7-8 классе, когда уже про трансперсон говорят, про однополые браки, пары и прочее, это есть своего рода такая сексуализация детей. Почему? Потому что тем самым можно повлиять там на психосексуальное развитие. Я не знаю, так это или не так, я могу сказать только, что вот мой опыт психологии, там, того же Выгодского, детская психология, например, он выделял несколько типов, несколько вот этих классов психосексуального развития ребенка, и что там наиболее уязвимый возраст, это как раз вот этот пубертат, ближе к 7-му, там, к 8-му классам, и что там различные идеи или там влияние взрослых может оказать какое-то там воздействие. Это просто вот как мысль, я не знаю, насколько она верна, не верна, просто как такой экспертиза со стороны. И, наверное, третья такая наиболее радикальная группа, которая выступает против этого, скорее всего, она столкнулась вот с теми самыми округами, где эта программа наполнена так, как их на самом деле просто не устраивает. То есть банально не совпадает с их политическими взглядами, религиозными взглядами, может, там, не знаю, философски-политическими взглядами. Например, наполнение про трансперсон. Также, насколько я понял, что программа не всегда выстроена по возрастанию. То есть, например, от того, как ребенок может вести себя и не должен вести по отношению к взрослым, и наоборот, там, в начальной школе, у некоторых, например, трансперсоны, однополые браки еще и в начальной школе обсуждаются. И как раз вот опять же есть пласт родителей, которых это не устраивает. Но в целом, опять же, если это школа, где родители могут банально сказать, что мы не хотим, чтобы разговаривали на эту тему, то они просто берут и водят своего действительно ребенка в библиотеку, или он не приходит на занятия, потому что он пропускает эти классы. Здесь единственное, что я бы, может, к следующему эфиру уточнил, если обязательно вот именно эти курсы, прям в школах. Мне почему-то кажется, что в каких-то штатах, скорее всего, есть именно как обязательные программы. Вот, возможно, конфликт зреет как раз именно в этих штатах. Вот. А так, в целом, мне кажется, что проблема больше такая религиозно-идеологическая, наверное. Вот. Но, опять же, она решаема тем, что ребенка можно не приводить на эти курсы. Давайте уже тогда перейдем к следующей теме. Это закон штата Западная Вирджиния о запрете трансперсонам участвовать в спортивных соревнованиях команд не своего пола, дошел до Верховного суда. Игорь, расскажите, пожалуйста, что за законопроект, почему он рассматривается в Верховном суде и какие у него возможные политические и вообще в целом социальные последствия?
Да, я начну с рассказа про истца в этом деле. Это Бекки Пейпер Джексон, это трансперсона. На момент подачи иска ей было 11 лет, при рождении, значит, соответственно, Бекки родилась мальчиком, но при этом всю свою жизнь она понимала, что, что она девочка, потому что и с точки зрения одежды, и с точки зрения интересов, и поведения, и всего. И, собственно говоря, она также в женской команде занималась спортом, бегом, и проблема началась тогда, когда в апреле 2021 года в Западной Вирджинии приняли специальный закон, который формально назывался «О защите, о спасении женского спорта», и в соответствии с этим законом участник команды, женской или мужской, мог быть только тот человек, у кого соответствующий пол, да, то есть не гендер, который человек сам определяет и может считать, что там при мужском поле, что это, что женский гендер, а как бы вот именно какой у тебя пол, значит, ты в такой команде и участвуешь. При этом, опять же, рассказывая там про истца, до третьего класса Бекки, не то чтобы боролась с этим, но получается, что жила в такой действительности, когда в В школе она была мальчиком, и когда возвращалась домой, то становилась девочкой. И уже где-то только в третьем классе, естественно, что там не то, что согласие родителей, сведомо родителей, но и по их инициативе, ей поменяли имя, то есть она получила женское имя и уже стала в том числе и в школе, то есть полностью официально отождествлять себя с женским гендером. Вот. И еще важный момент для спорта, он важный, что Бекки начала принимать лекарства, которые воздействовали на выработку тестостерона, а именно тестостерон отвечает за то, что мужчины там крупнее и сильнее, и по уровню тестостерона получается, что Бекки сейчас она ровно находится на одном уровне со своими там одноклассницами или со своими партнерами по команде, другими девочками. Но поскольку был принят в 2021 году этот закон, то Бекки сказали, что все, ты больше не можешь участвовать в соревнованиях, и Бекки решила подать в суд при поддержке, соответственно, родителей. Кстати, важный момент, то есть к вопросу о том, что вот там излишняя сексуализация образования там как-то влияет и так далее. В семье Бекки есть двое других детей старших, которые являются, ну, обычными цисгендерными, не знаю, кто там, мальчик, девочка. Ну, в общем, ее брат и сестра или там братья и сестры, они не являются трансперсонами. То есть это я к тому, что ну, возвращаясь к предыдущему разговору о том, что там может как-то повлиять разговор о том, что вот существуют трансперсоны, и ребенок решит, что я тоже хочу быть трансперсоной. Ну, конкретно в этой ситуации. Что касается иска, который был подан в суд, там самая главная составляющая была ссылка на 14-ю поправку Конституции США. То есть, что это такое? 14-я поправка, она большая, но здесь говорилось о том, что то, что называется Equal Protection Clause, то, что штат не может издавать закон, который в одной и той же ситуации по-разному относится к разным людям. То есть, да, все должны защищаться законом одинаково. И вот, собственно говоря, на нарушение этого закона ссылались адвокаты Бекки и говорили о том, что сам закон, который вот так вот разделял четко по признакам пола участников команд, этот закон, он направлен не на то, чтобы защитить женский спорт, а на то, чтобы ограничить возможность трансперсон участвовать в спорте, ну, в частности, в женском спорте. Суд первой инстанции согласился с истцом, и как в Америке выглядит, то есть сначала решается вопрос об, если сторона, конечно, это просит, решается вопрос об обеспечительных мерах. То есть суд еще до рассмотрения по существу дела, он решает, как ему кажется, кто выиграет. Одна сторона, другая. Если, соответственно, истец выиграет, он, суд соглашается и приостанавливает действие закона. Так и было сделано. Суд сказал, что действительно цель закона, это она направлена против трансперсон, поэтому этот закон несправедливый, он не соответствует Конституции, и его нужно как минимум сейчас приостановить. Но потом, в первой инстанции, в дело вмешалась член цисгендерная девушка из колледжа, которая участвовала в женской команде, и она вступила в дело как еще один ответчик, и она смогла убедить суд, что действительно закон направлен на защиту именно женского спорта. В итоге судья изменил свое решение в первой инстанции и отменил приостановление закона, оставил его в силе и согласился с тем, что оснований для отмены закона не имеется. Интересно, что судья, когда вот уже писал свое второе решение, он отметил то, что на момент принятия закона в Западной Вирджинии не было ни одного случая, когда был бы конфликт с трансперсоной в спорте. То есть на самом деле это обязательно еще всплывет. Получается, что штат защищал интересы не того, что есть на самом деле, а того, что, может быть, будет в будущем. Ну, в общем, дело дошло до апелляционного суда. Апелляционный суд согласился с первым решением судьи, то есть он оставил в силе приостановление закона. Закон сейчас приостановлен. И в итоге все оказалось в Верховном суде. Сейчас там приготовлены уже брифы, они уже поданы. И мы вот прямо реально ждем, что в любой момент будет принято какое-то решение Верховным судом. И Верховный суд выскажется как в целом по вопросу о трансперсонах, так и по вопросам о том, может ли трансперсона участвовать в спортивном соревновании в команде с другим полом, да, то есть гендер и пол мы, опять же, разделяем. Вот, ну, это очень-очень важное дело, потому что как решать этот вопрос, никто не знает, но я, во всяком случае, точно не знаю, потому что есть доводы и за, и против. Скажу в завершении еще, что на самом деле статистика, это суд приводит в решение, что среди взрослых трансперсон 0,7, среди подростков, 0,6 среди взрослых, среди подростков 0,6. То есть, ну, совершенно как, небольшое количество, но, как бы, тем не менее, вот с точки зрения защиты прав их, это очень важное дело. Посмотрим, что будет говорить Верховный суд.
Спасибо, Игорь. Мы, к сожалению, не успеваем затронуть последнюю тему, а именно конфликт Юркомитета Палаты представителей прокурора Манхэттена относительно предъявления обвинения Дональду Трампу. Я думаю, что эту тему мы обсудим, возможно, в следующий раз. А так мы с вами прощаемся. Всем спасибо за эфир. Это были Слабых, Веселов, Дубравский. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал в описании этого видео, оставляйте комментарии, мы все читаем. Вот. Всем пока-пока.
Пока. Спасибо. Пока.